Маркс. 18. Этот могучий последний бой между двумя германскими идеями встречает на своем пути совершенно иной фактор — рабочий вопрос. Там внутреннее противоречие миросозерцаний, требующее решения, чтобы придать формам бытия фаустовского человека окончательное единство, здесь материальная нужда, которая требует изменения внешних условий жизни. Одно, так сказать, метафизика, другое — политическая экономия. Этим определением установлена градация обоих явлений. Проблема четвертого сословия возникает в каждой культуре при ее переходе в цивилизацию. Для нас она возникла в XIX веке. Руссо внезапно устарел. Третье сословие — продукт города, занимающего равное положение с деревней, четвертое — продукт мирового города, уничтожающего деревню. Это лишенный душевных корней народ поздних состояний культуры, бродячая, бесформенная и враждебная форма масса, которая, скитаясь по каменным лабиринтам, поглощает вокруг себя живой остаток человечности, не имея родины, ожесточенная и несчастная, полная ненависти к прочным градациям старой культуры, которая для нее отмерла, она грезит об освобождении своего невозможного состояния. Западноевропейская цивилизация во всех проявлениях и жизненных формах по существу подвластна машинной индустрии. Промышленный рабочий отнюдь не является четвертым сословием. Он чувствует лишь себя по праву представителем этого сословия. Он символ. Он возник как тип вместе с этой цивилизацией, и он глубоко чувствует неудовлетворительность своего положения. Если другие являются рабами нашего технического столетия, инженер, так же, как и предприниматель, то он раб по существу. Но решение рабочего вопроса относительно одного лишь рабочего и посредством его одного невозможно. Четвертое сословие само по себе только голый факт, а не идея. По отношению к факту возможны только компромиссы материального характера, не как осуществление каких-либо идеалов, но как стратегические результаты длительной борьбы. Борьба эта ведется ради собственной выгоды за счет других и в результате приводит к некоторому затишью, в котором борющиеся стороны покорно принимают создавшееся положение, кажущееся счастьем после борьбы. Счастье китайцев — счастье императорской эпохи Рима. Сейчас это еще трудно понять, так как мы переживаем момент высшего напряжения и раздражения масс больших городов, и наблюдатель, поддаваясь шумным лозунгам, переоценивает односторонние перспективы, рисуемые классовым эгоизмом. Через одно-два столетия все пройдет, если рабочее движение не станет на путь служения какой-нибудь общей идеи. Что осталось от страстей времен Гракхов в эпоху Августа? Проблема не была решена, она изжила себя. Теперь выступает Маркс. Он сделал попытку при помощи блестящего построения поднять факт на высоту идеи. На могучее противоречие между духом викингов и духом монашеских орденов он набросил покрывало тонкой, но крепко сотканной теории и создал таким образом популярный взгляд на историю, который в настоящее время фактически господствует в воззрениях широких масс. Маркс возник в прусской атмосфере, жил в английской, оставаясь, однако, в равной мере чуждым душам обоих народов. Как представитель естественно-научного XIX столетия, он был хорошим материалистом и скверным психологом. В итоге, вместо того, чтобы заполнить идейным содержанием великие реальности, он низвел идеи к понятиям, к интересам. Вместо английской крови, которую он не ощущал в себе, он умел разглядеть только английские вещи и понятия. И в Гегеле, в большой степени воплощавшем прусскую государственную мысль, ему был доступен только метод. Так Маркс подменил посредством поистине странной комбинации противоречие инстинктов двух германских рас материальным противоречием двух слоев. Он приписал пролетариату, четвертому сословию, прусскую идею социализма и буржуазии, третьему сословию, английскую идею капитализма. В этой системе впервые дано определенное значение упомянутых четырех понятий в том виде, как они сегодня усвоены каждым. При помощи этих неотразимых в своей простоте лозунгов ему удалось объединить рабочих почти всех стран в класс с ярко выраженным классовым сознанием. Его языком говорит, его понятиями мыслит ныне четвертое сословие. Пролетариат перестал быть названием, он стал задачей. Будущее стало с этих пор рассматриваться под углом зрения литературного произведения. В поверхности этой системы заключается ее сила. Хотя теперь, как и раньше, существует испанско-церковный, англо-капиталистический и авторитарно-прусский социализм и пролетарские движения анархического, капиталистического и истинно-социалистического типа, однако это остается неизвестным. Вера в единую цель сильнее действительности, и она сосредоточена, как всегда, на Западе, в одной книге, сомневаться в абсолютной истинности которой признается преступлением. Только печатное слово обеспечивает фаустовскому духу влияние в отдаленнейшем пространстве и времени. В английской революции это была Библия, во французской — общественный договор Руссо, в немецкой — коммунистический манифест. Из истолкования противоречия рас в смысле противоречия классов и старых германских инстинктов в смысле недавно возникших потребностей населения больших городов вытекает решающее понятие классовой борьбы. Горизонтальное направление исторических сил превращается в вертикальное. Таков смысл материалистического понимания истории. Естественно, научный образ мышления того времени требовал противопоставления силы и материи. Материя политических сил называется народом, материя хозяйственных сил — классом. Марксизм смешивает сравнительную ценность обеих сил и, благодаря этому, обеих материй. Поэтому слово «класс» приобретает совершенно новое значение.